в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
У тих, хто радяться мудрість. Володимир Хомяков написав: «Скажите, о чем молился Иисус, если он все знал? Ну, или почти все. Как вы думаете?»
Спасибо большое за вопрос. Ну, сразу будем говорить ответ, что Иисус молился о том, чтобы поступить ему по воле Бога, а не по воле своей человеческой. В послании евреям написано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. И тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». То есть идет речь об исполнении воли Божией. А воля Божия – это принести в жертву Сына Своего Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому вся земная жизнь Иисуса Христа – это борьба со своей собственной человеческой плотью, чтобы исполнить волю Божию. Потому что на нем была человеческая плоть, а все-таки она была греховная. Или, как в Римлянам 8:3 написано, подобие плоти греховной. И поэтому внутри Иисуса Христа происходила такая же борьба, в принципе, как и у каждого из нас. И в Гефсимании Иисус молился: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». А дальше еще смотрите, как написано: «Явился же ему ангел с неба и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и пот его, как капли крови, были падающие на землю». То есть мы видим, что это была внутренняя борьба настолько сильная, что пот был кровью. То есть это была внутренняя борьба. И что даже ангелу с неба нужно было укреплять Христа, чтобы исполнить волю Божью. Поэтому, еще раз говорю, вся жизнь Христа – это борьба с самим собой. Поэтому он уединялся от учеников, чтобы помолиться, чтобы укрепиться, чтобы утвердиться, чтобы исполнить волю Божию. И эта борьба началась еще, вы помните, сразу после крещения, когда Дух Святый повел его в пустыню для испытания дьявола, и дьявол его там же искушал. То есть он мог поступить по своей воле или поступить по воле Божьей. Это была тяжелая борьба. И Иисус даже молился: «Крещением должен я креститься, как я томлюсь, пока сие совершится». То есть вот такая вот внутреннее напряжение, как струна, которая вот-вот порвется. Поэтому уединение Христа или молитва Христа нужна была для утверждения, для укрепления, для приготовления самого себя к жертве. Вы скажете: а как же это понять? Так Иисус Христос – это человек или это Бог? Вот. Вы знаете, что понять это нельзя. Это не интеллектуальная информация, не разумная информация, потому что написано 1 Тимофея 3:16. «Беспрекословно это великое благочестие, тайна, что Бог явился во плоти». То есть это необъяснимо никаким образом, никакими мужами Божьими. Это только предмет веры, как Иисус сказал в Иоанна 14 главе 10-11 стих: «Итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Это сложно для ума, но это тайна домостроительства. Каким образом Бог обитал во Христе, таким же образом Бог обитает в каждом верующем в Иисуса Христа. Это написано Ефесянам, 1 глава, с 9 стиха. открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». То есть Бог прежде обитал в Иисусе Христе. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». То есть через Христа все соединяемся в Боге, становимся одним телом. «В нем мы и соделались наследниками в Иисусе Христе, быв предназначены к тому по определению совершающего и все по изволению воли своей делающего». То есть все это было в воле Божьей, чтобы Бог обитал сначала в Иисусе Христе, вознес себя на крест, принеся себя в жертву, искупив грехи наши через веру в Иисуса Христа, мы получаем Духа Святого и соединяемся с Богом, и это и есть тайна. Тайна домостроительства. Написано, что тайна сия для язычников, которой есть Христос в нас, упование славы. Это тайна, это объяснить нельзя. Мы просто должны в это верить, что Бог смирил себя, став человеком. Филиппийцам 2:7. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. То есть он понес наказание за всех нас, грешников, как человек, за всех человек. То есть приняв на себя вот эту человеческую плоть, грязную одежду человеческой плоти, греховную плоть, Иисус распял эту греховную плоть на кресте, в самом себе, став человеком. Иисус распял свою волю, вот которая противилась воле Божьей, волю человеческую, и не только свою волю. Он распял волю каждого из нас, волю греховную, человеческую, плотскую. Он распял каждого в самом себе. Опять же, как это объяснить? Никак ты этого не объяснишь. И если мы принимаем веру Иисуса Христа, крестимся в смерть Его, то мы распинаем свою волю перед волей Божьей. И точно так же, как Иисус молился, так и нам надо непрестанно молиться, чтобы победить самого себя. И послание семи церквям, вы помните? Каждой церкви побеждающему дам там столпом в храме, побеждающему дам власть над язычниками, или побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. И каждый из нас, если он принимает Христа и сораспинается со Христом, он побеждает самого себя, и тем самым он будет на небе вместе с Иисусом Христом, вместе с Отцом, одесную Отца. Мы уже посажены, как в Ефесянам 2 главе написано. Поэтому Бог нам определил поступать всегда, сейчас, по воле Божьей. Поступайте по Духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся. Как это было во Христе, так это происходит и в нас. Но Бог дал нам силу Духа Святого побеждать самого себя, вот этою силою возлюбившего нас Иисуса Христа, чтобы быть вместе со Христом. Поэтому все, что Он претерпел в земной этой жизни, Он должен был уподобиться во всем братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Он это претерпел, и мы знаем, что Он может помочь нам, потому что Он это все прошел. И мы можем к Нему молиться, взывать, уповать, верить. Как Он молился, взывал, уповал, верил. И Бог Ему помог. И также нам поможет, если мы будем верить, взывать и уповать.
Маем вот звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
После пребывания в пустыне Христос сказал: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». А у Марка 16 розділ пише, коли він посилав своїх учнів вже перед своїм підхопством, каже: «Ідіть, навчіть всі народи, хто увірує і охреститься, буде спасений». Тобто потрібне покаяння, навернення, віра і тільки потім хрещення. Чи можна хрещення ставити на перше місце? Як саме справедливо? Дякую.
Спасибо большое. Это очень такие вопросы, они как бы и церковной традиции. Почему? Потому что действительно есть церковная традиция. Но вы знаете, что покаяние дает Бог. Человек сам не может покаяться. Это только Бог может дать покаяние. Никто сам по себе не может совершить это покаяние. Давайте вот Деяние 5:31. «И возвысил Бог десницу своей начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние». То есть, смотрите, Бог дает покаяние. Да? Деяние 11:18. «Выслушав, они успокоились, прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это когда Петр рассказывал про историю с Корнилием. Да? То есть мы видим, что чтобы покаяться, это надо обратиться к Богу. Надо приблизиться к Богу, и Бог тогда даст покаяние. Нельзя вот быть, будучи вот грешником, да, и вот без Бога покаяться. Вот сидеть во тьме и подумать, наверное, я плохой. Нет. Надо найти свет. И вот в этом свете мы и покаемся. Покаяние – это выход из тьмы. Это выход настолько, чтобы не вернуться. Потому что, когда мы каемся, знаете, там, я вышел из себя, там, сказал слово плохое, покаялся, а через два дня опять сказал слово плохое. Это не покаяние. Покаяние – это принципиально невозвратная ситуация. Это выход из этой тьмы. 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». Это Бог дает вот этот свет в сердце и озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Поэтому я думаю, что сначала там, крещение или покаяние, сначала Господь, сначала вера. Вера – это тогда, когда ты нашел Христа и просто перед Ним. Главное – найти Его, просто приблизиться к Нему, почувствовать Его присутствие, Его свет, вот этот неприступный свет, который открывает сам Господь, кому хочет Господь открыть. И вот когда ты только почувствовал свет Божий, только приблизился к Иисусу, только ты ощутил Его присутствие, то автоматически ты покаешься. Ну, автоматически, потому что ты захочешь сбросить с себя всю грязь своих грехов. Ты захочешь исповедоваться и все положишь перед Ним. Все-все-все. Но это если Он будет стоять напротив тебя. И, соответственно, ты точно так же захочешь креститься во имя Иисуса Христа, когда ты будешь видеть Его перед собой, когда ты будешь жаждать Его, стремиться к Нему. А если ты совершаешь покаяние, потому что так нужно, то это не покаяние. Если ты совершаешь крещение, потому что так делают все, то это не крещение. Поэтому, вы знаете, вот эту последовательность я бы даже не рассматривал. Почему? Потому что самое главное – найти Христа. Найти Его внутри себя, в своем сердце. В своей жизни быть с Ним. И еще раз говорю, невозможно быть с Ним, не покаявшись. Это невозможно, потому что свет с тьмой не может соединиться, а ты тьма, а Бог есть свет. Если ты с Ним, ты уже покаялся. Все, ты уже очистился, потому что Он очистит тебя от всякой неправды. Поэтому, знаете, вот эта последовательность... Я понимаю, что есть церковные порядки, которые у одних так, у других так. Вы знаете, мне кажется, в Писании это не так важно. Важно найти Христа. Если ты найдешь Христа, то автоматически ты покаешься. И покаешься самым правильным образом, самым чистым, праведным образом. И никогда уже не будешь прежним, ты будешь новым творением. И ты уже никогда не будешь делать то, что ты делал, потому что ты новое творение, потому что Он нашел тебя, потому что ты открыл сердце Ему свое, и ты автоматически покаялся. Автоматически, как только ты нашел Христа.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Надія. Здравствуйте.
Здравствуйте, благословенные. Я понимаю, что Библия интересная, часто загадочная, противоречивая книга. Не всегда однозначно в понимании. Самое главное, она Боговдухновенна. А я человек, не знающий иврита и греческого языка, но вот читаю на русском. Бытие 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим». И вот в той же главе, с 18, но я прочту с 20 стиха. «И потом сказал Бог, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и оставаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же буду проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Такое вот противоречие в 11 и 23 стихе. Там написано «лицом к лицу», а там лица Божьего не будет видно. Я решила перечитать Библию более вдумчиво и более уразуметься в Слове Божьем. Теперь хочу выслушать ваше разъяснение. Мы, люди, любим, чтобы все было понятно и ясно. И, может, вы где-то еще дополнительные какие-то книги читали. Разъясните, пожалуйста. Спасибо, с Богом.
Спасибо большое. Я особенно так не изучал это место Писания, что там лица моего нельзя увидеть и остаться в живых, а другое место, что он говорит лицом к лицу. Но опять же, мы где-то в сердце глубоко понимаем эту ситуацию. Бог есть свет и обитает в неприступном свете. Ну, в неприступном. А человек есть тьма. Ну, не живет в плоти моей доброе, а живущий в ней грех. И поэтому, когда грех встретится с праведностью, то грех умрет немедленно. И поэтому Бог говорил, что лица моего нельзя увидеть, и не может человек остаться в живых, если увидит лица Божьего. Точно так же мы все, живущие на этой земле, все-все-все еще не видим лица Божьего. Вот. Потому что написано, когда мы умрем, то мы только тогда увидим Его так, как Он есть. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть нам откроется Бог уже после этого. И откроется Он уже тогда, когда плоти уже не будет, потому что во плоти никто не может увидеть Господа, потому что в плоти есть грех. И Он есть у всех. У вас, у меня, у праведников, у грешников, то есть плоть, она не изменяется, она не спасается, плоть и кровь Царства Божьего не наследует, и тление не наследует ни тление. Поэтому никто не может увидеть Бога и остаться в живых по плоти. Это так и есть. То есть мы это понимаем. Почему тогда произошла такая ситуация с Моисеем, что он разговаривает с ним лицом к лицу? Ну, опять же, мы должны понимать духовно эти вопросы, да, то, что у Бога человеческого лица на тот период еще не было, потому что человеческое лицо Бога – это Иисус Христос, можно так сказать. Это был дух, это было облако, это был дым, это была туча, это был огненный столб и так далее, да, вот гром, молния. А как же тогда Бог говорит, что Он разговаривает с ним лицом к лицу? Это вот таким вот образом, что, как вам сказать? Ну, допустим, я не знаю, к примеру, вы читаете, допустим, стихи Бондаркова «Слава», вот, и переживаете их так, как он их переживает. И поэтому вы знаете «Славу Бондаркова», потому что вы сопереживаете вот эти же чувства, которые переживал он. И поэтому вы, даже не видя никогда Славу Бондаркова, но вы знаете его, потому что вы знаете его душу, вы знаете его переживания, какие вот он до нас доносит своими стихами. Точно так же и Бог разговаривает лицом к лицу, имеется в виду то, что Он видит сердце Моисея, а Моисей каким-то образом чувствует сердце Бога. Это удивительно, но это так оно и есть. И каждый из нас где-то, когда-то, хотя бы раз в жизни верующий в Иисуса Христа, но он испытывал это общение с Богом. И вы знаете, у вас не возникает мысли, если вы вспомните вот это переживание, то у вас не возникает мысли, что я вот встретился с Богом, а вот лица его не видел. У вас нет такого разделения услышать Бога и не видеть его лица. То есть вы каким-то образом чувствуете Бога, знаете, понимаете, вам он открывается. И открывается он в вас. Даже можно, знаете, как сказать, что лицо Бога – это ваше лицо, если вы в Боге. Вот. И поэтому там какого-то особенного вида не будет, как у Исаии, Иезекииля или в Откровении, колеса, крутящиеся в разные стороны, с глазами. Нет, это что-то другое. Мы живы Богом, а Бог в нас. Вот. И поэтому после того, когда мы приняли Иисуса Христа Господом, то Дух Святый наполнил нас, и Он в нас. Христос в нас, упование славы. И лицо Бога как такового уже нету, потому что мы являемся уже все лицом Бога. Мы благоухание Христово, мы живое письмо, мы свидетели, мы камни, устрояющие храм Божий. И каждый из нас является лицом Бога. И Бог хочет, чтобы видевшие нас видели Христа, чтобы мы были свидетелем Христу. Поэтому вот так вот по плоти действительно нельзя увидеть. Мы увидим Бога только после того, как. Вот, все преклонятся грешники, праведники, все преклонятся перед Ним в этот последний день. А вот сейчас увидеть лицом к лицу – это тот образ, который написан в Писании, которым мы должны понимать близость Моисея с Богом.
Дякую, цікаве розуміння. І у нас лишається буквально 4 хвилини, маємо дзвінок з нами, Олег. Здравствуйте.
Аллилуйя, слава Господу, Богу нашому. Я хочу вас просить, в Слові Божому написано, Господь прийшов, щоб спасти грешників. И всякий у него верующий не умрет, но будет иметь жизнь вечную. И в другом месте Писания говорится, что Господь, кому откроет, никто не закроет. И если Он закроет, то никто не откроет. То получается, по нашей вере спасение или по тому, как захочет Господь. Откроет, значит, будем спасены. Не откроет, значит, будем спасены. По воле Божьей или по нашей вере спасение. Аминь.
Спасибо большое. Смотрите, есть рождение свыше. Вот рождение свыше, вот чтобы стал человек верующим, это, скорее всего, воля Божья, потому что у нас написано, допустим, Иакова, 1 глава, «Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». То есть это Он восхотел и родил нас словом истины. Это Его воля. Да, вот когда ребенок рождается, то воли ребенка в его рождении не существует. Это все зависит от папы. Это папина воля, что человек родился. И поэтому во всем этом воля Божья. Это Он призывает нас во спасение. «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его», говорит Иисус Христос. То есть Дух Святый призывает человека ко спасению. И поэтому мы должны как бы разделить вот эту часть. Первое – рождение свыше. Рождение свыше – это только начало пути. потому что надо еще достигать своего спасения, со страхом и трепетом совершать свое спасение. То есть рождение свыше – это как бы еще ребенок находится в утробе мамы, но надо еще выйти из утробы мамы. И вот тут уже включается наша воля. Тут уже воля папы не имеет как бы значения, да? То есть если вот папа зачал ребенка, то выход из чрева уже папа тут не совсем участвует в этом процессе. Поэтому это рождение, зачатие от папы. А дальше говорит: «Папа, по вашей вере будет вам». Или как сказал Клайв Льюис очень хорошо, что рождение свыше – это как бы как вылупленное яйцо. Вот. Но теперь надо, чтобы из этого яйца вылупился птенец и полетел в жизнь. А если не вылупится, то протухнет это яйцо. То есть появление яйца – это от Бога, это от папы. А вот уже вылупится, Иисус говорит, по вере вашей будет вам. То есть внутри этого птенца есть сила Божья, которая способна расколоть эту скорлупу и вылететь. Есть эта сила, и Бог дает силы. Вот, мы все побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Вот, и внутри вот эта борьба у нас происходит. Мы опять же говорим, Галатам 5:17, плоть духу противится. И рождение свыше – это Дух Божий, это Царство Божие, это присутствие Божие в человеке. Но есть еще, к сожалению, присутствие плоти, плотской природы, греховной природы. И внутри происходит борьба. И вот побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Побеждающему дам быть, дам власть над язычниками. Побеждающему дам новый камень, на котором написано новое имя и так далее. То есть надо нам побеждать. Мы пока вот тут вот, на этой земле, пока в скорлупе. Вот. И нам надо вырваться из этой скорлупы и улететь в небо. Вот это наша жизнь. Поэтому, еще раз говорю, рождение свыше не по нашей воле, а по воле Божьей. Исключительно. Не вы меня избрали, говорит Господь, а я вас избрал. Это воля Божья. А вот дальше включается уже наша воля и наша вера. Да, то есть то, что дал нам Господь, дал нам таланты, мы не должны это закапывать, мы должны это умножать. Умножать силу Божью. Каким образом? Опять же, делами, верою, любовью, молитвами, какими-то вот действиями веры, которую Бог вкладывает нам в сердце. Опять же, я хочу открыть Филиппийцам 2:12. Тут написано: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Да, мы рождены свыше, да, мы вылупились яйцом, да, мы живые, да, мы уже посажены на небесах, но у нас еще есть плоть. Со страхом и трепетом. Как это совершать? Потому что Бог производит у вас хотение и действия по своему благоволению. То есть Бог вкладывает рожденному свыше человеку в сердце свою волю. И вот если мы слышим эту волю и исполняем эту волю, тогда, говорит Господь, вот это все делайте без ропота и сомнения. И вот тогда совершится ваше спасение. Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Поэтому задача такая – найти эту волю, найти ее, а она у нас есть. Почему? Потому что мы родились свыше, потому что мы запечатлены обетованным Святым Духом, и Святой Дух вложил в наше сердце волю Божью. И вот надо услышать эту волю Божью и исполнить ее. Вон, потому что если мы только слушаем, но не исполняем, мы на песке, скорлупа не разобьется. А если мы слушаем и исполняем, тот построил дом свой на камне, налегли ветры, подули воды, и дом тот не упал, ибо основан был на камне.
Тобто все, що ми говоримо про невидиме, це через якісь притчі. І можна сказати, що Бог начебто зачинає, а дитина потім в лоні має, якщо все гаразд іде і вона харчується через цю пуповину, їй все надається, то вона виросте і народиться одного прекрасного дня через 9 місяців, якщо все йтиме як слід. Або якщо хтось скаже, ну, зародок, він все одно не має своєї волі, це просто пасивно, тоді можна іншу притчу запропонувати. Дитинка народилась, але вона розвивається, тато з нею спілкується, аж доти, доки вона виросте і зможе стати спадкоємцем, перейняти від батька його майно, його там всі навички, уміння, місце в соціумі і так далі. Тобто до повної дорослості.
Можна і так. Тобто притч дуже багато, особливо от 1 Коринфянам 10 глава, що ми в пустині. От ми родились вище, це вийшли з Єгипта, вийшли з царства тьми, з рабства тьми, з вот этого ужасного темного места, вийшли в пустыню. В пустыню Бог дає слово. І 40 лет ми ходимо в пустыню. Или 9 місяців в утробі, или 17 лет в юноше. Неважно, да? То есть, ну, это все образы. І от 40 лет ми ходимо в пустыню. Бог нас благословляет, питает, милует, обогревает. Ніхто не болел, одежда не ветшала, не было среди них нуждающегося. То есть все хорошо, но потом нужно надо выйти через Иордан. А хватит силы выйти через Иордан? Или хватит ли силы родить? У Иеремии настал день скорби и посрамления. Плод дошел до отверстия, а нету силы родить. Или Исаия 66:9. Господь говорит, доведу ли я до родов? И не дам ли я силы родить? То есть мы видим, что мы должны взять эту силу Божью и родиться, и перейти через Иордан, или стать наследником, чтобы перестать быть рабом. Дети от раба не отличаются пока в детстве. Но надо взять силу Божью, а она есть. А используем ли мы ее?
До речі, лікарі кажуть, що дитинка, вона дуже активну участь бере в самому процесі народження, що це для неї стрес, вона працює дуже важко разом з мамою, щоб, тобто вона не просто як пасивний камінь, який має вийти, а що вона іде,
да
проходить.
Не просто, а наоборот, якщо плод умре, мама нічого ніяк не участвує в родах, собственно говоря. Якщо плод умре або задержиться там, мама ніяк не зможе це зробити. Це все від плода залежить. Вот, то есть, ну, мама ні при чому тут, собственно говоря.
Я думаю, що це синергія, що от власне коли,
ну, конечно, да. Ну, я думаю, що вот як это опять же скорбь, да, вот женщина, когда рождает, терпит скорбь, а когда родит, уже забывает. Ну, точно так же многими скорбями. Мы когда рождаемся, мы все рождаемся в скорби. И многими скорбями лежит нам войти в Царство Божие через боль. Она должна быть, эта боль. И вот огненное искушение, посылаемое для вас, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это нормально, иметь боль. Боль. И благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам. И каждый проходит через эту боль. Но мы можем избегать боли. И написано в 12 главе Евреям, да, что если вы принимаете
наказание, воспитание,
то тогда вы дети. А если вы не принимаете, которое всем общее, но если вы не принимаете, то вы еще не сыны. Вы еще там, вы еще в утробе, или вы еще в яйце, или вы еще в пустыне. Образов много, вот, но мы все как-то это понимаем, что сейчас здесь это промежуточный этап. Почему? Потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют.
Захотівши, народив він нас словом правди, щоб бути нам якимись початками
начатком його создання,
його творіння. Так. Дякуємо, Олексій Анатолійович, до нових зустрічей.
Спасибо, до свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».